Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
На северо-запад России продолжает поступать холодный арктический воздух, и поэтому сегодня на большей части территории региона отрицательные температуры в Мурманске до минус 14, в Архангельске до минус 6 и лишь в Калининградской области до 5 градусов тепла. Но уже завтра, как обещают синоптики, на северо-запад начнет поступать теплый и влажный воздух Атлантики. В Москве сегодня преимущественно без осадков, минус 3, минус 5 градусов. В Петербурге осадков во второй половине дня не ожидается. В первой половине дня возможен снег. В течение дня около 5 градусов мороза. На дорогах гололедица. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». Основная тема нашей программы – особенности российской топонимики. Как в современной России формируется название городской среды? Эту тему мы обсудим с нашим сегодняшним гостем, членом топонимической комиссии Петербурга Алексеем Владимировичем. Беседа начнется, как всегда, в 9 часов 16 минут. Кроме того, мы познакомим вас с новостями Северо-запада и расскажем о том, какие темы отражены на страницах газет Северо-западного региона. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Государственная Дума России сегодня намерена утвердить в окончательном чтении поправки в федеральный закон о туристической деятельности. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько полагает, что изменения приведут к повышению цен для туристов, а сам рынок туризма в России будет монополизирован, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В новой редакции закона о туриндустрии России важнейшая поправка – введение финансовых гарантий ответственности операторов. В случае принятия этого пункта каждый туроператор должен будет застраховать свою гражданскую ответственность перед третьим лицом на сумму в 10 миллионов рублей или оформить банковскую гарантию на эту же сумму. Операторы внутреннего рынка обязаны застраховаться на 1 миллион рублей, говорит президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Предлагается, значит, вариант 10 миллионов в области международного туризма в год. Туроператор должен гарантировать рублей. Но на самом деле в первый год это не 10, а 20 миллионов, потому что подтвердить эту гарантию нужно за 3 месяца до истечения срока, то есть дважды за 9 месяцев, за 3 квартала. 20 миллионов – это в пересчете на доллары где-то 740 тысяч долларов. Таких гарантий не существует нигде в мире, во всяком случае фиксированных. Турбизнес в массе своей, российские туроператорские компании, они не против введения финансовых гарантий, как меры защиты прав потребителей. Они предлагают, как и в других странах, привязать эти гарантии к фактическим объемам реализации услуг или к стоимости путевки.
Все туроператоры, заручившиеся финансовой гарантией, попадут в единый федеральный реестр туроператоров. По мнению Сергея Шпилько, в реестр попадет крайне ограниченное количество фирм.
Вводится так называемый федеральный реестр туроператоров. По существу тот же самый разрешительный механизм, у кого будет что предоставить в залог, или у кого будут достаточно большие обороты годовые, то есть и, соответственно, будут большие остатки на среднегодовые на счетах, чтобы банки им предоставили такую гарантию по относительно невысокой цене такого рода услуги. Или к те компании, у кого большие объемы страхования выезжающих за рубеж, это где-то 1,5-2 десятка компаний. Но в области выездного туризма это буквально там полдюжины компаний от силы.
По словам Сергея Шпилько, изменения в законе о туристской деятельности приведут к увеличению цен на туризм и монополизируют рынок.
Лоббисты этого закона, им надо не защитить право потребителя, а монополизировать рынок. Поэтому вводятся гарантии, которые для крупных компаний будут стоить гроши, но не будут обеспечивать их предпринимательских и, соответственно, потребительских в отношениях туристов рисков. А для небольших компаний, соответственно, эта сумма будет окажется непосильной, и в том числе региональных.
Говорил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
О том, к чему может привести изменение туристического законодательства в России, рассказывал Максим Ярошевский. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Прокуратура Карелии провела первый допрос лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Его подозревают в разжигании межнациональной розни, пишет карельская интернет-газета «Столица на Онега». По мнению прокуратуры, действия, совершенные Беловым, спровоцировали межэтнические столкновения в Кондопоге. По окончании допроса лидер ДПНИ сообщил журналистам, что находится в статусе подозреваемого, а обвинение ему не предъявлено. Между тем, на сайте ДПНИ размещен текст по постановления прокуратуры, из которого следует, что Белов обвиняется по статье «Возбуждение ненависти по признаку национальной розни». В тексте говорится, что Белов специально приехал из Москвы и принимал активное участие в несанкционированном митинге 2 сентября в Кондопоге, участвовал в выработке требований к местной администрации, направленных на возбуждение вражды к приезжим из Республик Кавказа, пишет интернет-газета «Столица на Онега». «Боссу недостаточно Единой России, он намерен строить еще и справедливую», сообщает калининградская газета «Дворник». В преддверии выборов в Госдуму губернатор-единорос активно включился в формирование в регионе новой партии. Он надеется увидеть во главе конкурентов управляемого лидера, а именно главу регионального отделения партии пенсионеров Владимира Вуколова, и уже обратился в центральный аппарат «Справедливой России» с просьбой о его назначении. Имя Вуколова связано с несколькими политическими скандалами, напоминает газета. После избрания в областную думу Вуколов вступил во фракцию «Единой России», обеспечив Медведевым большинство. При этом его дальнейшее нахождение в облдуме под вопросом. Верховный суд признал подсчет голосов неправомерным. Все это толкает Вуколова на резкие действия. Незадолго до поездки Босса в Москву около 60 человек из калининградского отделения партии пенсионеров провозгласили, что берут строительство новой партии на себя. Смешно, считает калининградская газета «Дворник». На Новгородщине выявляется все больше фактов нарушения законности сотрудниками милиции, пишет местная газета «Волхов». Житель одной новгородской деревни по пьяному делу позвонил по телефону доверия областного ОВД и высказал свое отношение к милиции нецензурной бранью, то есть явно хулиганил. Утром его забрали в милицию, где всячески унижали, в частности заставили съесть лист копировальной бумаги, и при этом избивали. Это не единственное должностное преступление, совершенное сотрудниками правоохранительных органов. В апреле этого года приговором Батецкого райсуда осуждены сразу четверо сотрудников РОВД за превышение должностных полномочий. В районе Хвойной по этой же статье привлечены к ответственности начальник отделения уголовного розыска и оперуполномоченный, пишет новгородская газета «Волхов».
С обзором некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России вас познакомил Илья Орлов. Краеведы и ведущие топонимисты Петербурга считают, что в настоящее время происходит размывание городской культуры, а это, в свою очередь, влияет на язык города. Авторы и члены редколлегии нового топонимического журнала видят необходимость в противодействии тенденциям разрушения петербургского культурного пространства в такой области, как наименование городских объектов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Новый топонимический журнал помещает исследования и очерки, касающиеся не только Петербурга и Ленинградской области, но и других городов и весей России. История есть не только у страны или города, но у каждого переулка, у каждого дома. Она и дается небольшими фрагментами в рубриках «Топонимическая школа» и «Топонимические экскурсии». Официальный отдел знакомит с законами и постановлениями городского правительства. Раздел, посвященный полемике, призывает задуматься о том, например, не пора ли наконец перестать увековечивать в названиях улиц и скверов всякого рода деятелей, поскольку достойных людей гораздо больше, чем названий улиц, рек и поселков. Одна из статей в третьем номере посвящена ляпам в информационных стендах, размещенных в Петербурге к саммиту «Большой восьмерки». Ее автор – заместитель главного редактора журнала Владимир Левтов.
На карту города ошибки в названиях, в транслитерации, в переводе на английский язык, какая-нибудь «Красного курсанта стрит». Невская галф, Невская губа существует, сказать галф, они не нашли слово губа, сказать, естественно, в английском, и так далее. Много такого не сурайте. Причем это все было в нарушение официального документа, реестра названия объектов городской среды Санкт-Петербурга, утвержденного губернатором. Привел эти десятки примеров. В результате в этот же день раздался телефонный звонок, и в лучших традициях таких комсомольско-партийных я, в общем, получил разнос одного из руководителей комитета по печати. С какой стати вы занимаетесь вообще злобными пасквилями в адрес работников, которые проделали сумасшедшую работу и вообще? Там было указано действительно по данным, которые были опубликованы, что вообще на это потратили $1 миллион.
Названия городских улиц и переулков регулярно искажаются и в средствах массовой информации, и в рекламе. Что касается переименований, то основная волна их уже прошла, хотя кое-что переименовывают и сегодня.
В этом году, сказать, переименована Съездовская линия, Съездовский переулок, площадь Лихачева. Она официально, сказать, уже наименована, она была безымянная. Переименованы несколько наименований в поселке Володарске. Несколько десятков переименований нужно, потому что там, допустим, там 4 есть улицы, связанные с именем Ленина. Вот одну переименовали.
В Петербурге тоже есть по нескольку советских и красноармейских улиц, но нужно ли менять их название, пока не решено. Главная функция журнала – просветительская, поскольку небрежение к топонимике ведет к забвению истории и размыванию культуры.
Рассказывала Татьяна Вольская. Через минуту современное состояние топонимики мы начнем обсуждать с нашим гостем. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Еврейской автономной области при обрушении породы в карьере рудника погибли 4 геолога. В Свердловской области произошел пожар на Рефтинской ГРЭС. Сведений о пострадавших нет, отключены 2 энергоблока. Во Владивостоке суд санкционировал арест 2 подростков, подозреваемых в избиении рабочих строителей из Северной Кореи. Суд в Петропавловске-Камчатском выдал санкцию на арест члена комиссии по борьбе с коррупцией. Владимир Прохоров был задержан 18 декабря при получении взятки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске. Выпуски последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Александр Генис представит вам американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Психологическая теория религии, мнение нейропсихолога Эндрю Ньюборга о состоянии транса, фильм Эмилио Эстевеза о Роберте Кеннеди, биография Джеймса Бонда, музыкальная полка Соломона Волкова. Таковы его некоторые темы. 9 часов 18 минут. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях член топонимической комиссии Петербурга Алексей Владимирович. Алексей Георгиевич, доброе утро.
Утро доброе.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Алексей Георгиевич, ну вот вчера топонимическая комиссия Петербурга пригласила и средства массовой информации, и горожан, заинтересованных, обсудить современный топонимический облик Петербурга. Чем это было вызвано? Просто подведение итогов, конец года? Или идут какие-то процессы, которые на первый взгляд, может быть, и не видны горожанам в повседневной жизни, но пропускать и пускать на самотек эти процессы в топонимике нельзя?
Не совсем точно. Встречу организовала не топонимическая комиссия, а редакция нового топонимического журнала. Топонимическая комиссия, точнее, ее руководство, к сожалению, от этой встречи самоустранилось. Связано это было в первую очередь с подведением итогов 2 лет существования нового топонимического журнала как возобновленного издания и как издания, которое, наконец, стало выходить регулярно, а не как раньше выходил топонимический журнал от случая к случаю. Но я хочу сразу поправить то, что здесь было сказано Владимиром Евгеньевичем Лефтовым, потому что, во-первых, решение принимает не топонимическая комиссия. Топонимическая комиссия — это совещательный орган, а решение принимает губернатор, точнее,
о
правитель.
О переименовании, да-да-да, сказать, да?
Да, именно так. Поэтому решение о возвращении 4 исторических названий в поселке Володарском пока принято только комиссией. Оно еще не подписано городским правительством и еще не вступило в силу. Это только рекомендация. И второе. Мы не занимаемся переименованиями. Мы занимаемся только возвращением исторических названий. На переименование у нас в плане деятельности топонимической комиссии наложен категорический запрет.
Почему топонимическая комиссия не захотела принять участие вот во вчерашней встрече?
Вопрос, к сожалению, не ко мне.
К руководству, да?
К руководству. Я, как член топонимической комиссии, там был, но, к сожалению, на встрече присутствовало только 4 членов топонимической комиссии. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, но как получилось, так получилось.
Как вы вообще оцениваете ситуацию в Петербурге вот по деятельности комиссии, по тем процессам, которые происходят в городе с наименованием городской среды?
Ситуация в Петербурге, мягко выражаясь, не очень хорошая, потому что если посмотреть на рекламу, если посмотреть на то, что пишут на табличках с названиями улиц, если посмотреть на то, как коверкают названия улиц средства массовой информации, ведь постоянно же видим вот эти варианты, когда прилагательное ставится после существительного. Нет такого в русском языке, нет такого названия улица Садовая. Нельзя писать это не по-русски «выход на улицу Боткинская», тем более «выход на улицу Большую Зеленина».
Это общее падение культуры или просто нежелание, невнимательность? Очень много даже просто элементарных. Вот Фурштадская, я видела, написано просто с орфографическими ошибками на некоторых как городских планах, так и картах, которые выпускаются.
По-моему, это вещи одного порядка. Это нежелание, невнимательность со стороны чиновников, вызванное общим падением культуры. Если мы посмотрим газеты и справочники 50-х, 60-х годов, то там почему-то все названия, даже достаточно непростые по произношению, произносится правильно. Там никто не говорит улица Бармалеева, никто не писал улица Бармалеева, все писали Бармалеева улица. Это при том, что тогда не было официального реестра городских названий. Сейчас он есть. Есть документ, принятый губернатором еще в 99-м году. Сейчас он переутвержден заново. Реестр названий объектов городской среды, что называется, возьмите и почитайте, там все написано.
Какие причины, кроме политических, существуют для возвращения старинных названий?
Я бы сказал, что политические причины существовать не должны. Старинное название должно рассматриваться как памятник истории и культуры. То есть возвращение старинного названия — это то же самое, что восстановление разрушенного храма или реставрация дворца, который от времени или от небрежения, или по причине разгильдяйства арендаторов приведен в негодность. Это то же самое.
Но, к сожалению, вся история последних, столетия России, мы видим, что в первую очередь это, конечно, политические были переименования. Вот если бросить взгляд вообще в историю, какие можно было бы выделить периоды в российской топонимике, когда же начались вот такие бурные процессы? Вот мне, как жителю Петербурга, Ленинграда, кажется, что наш город, например, больше всего пострадал от таких переименований. Но это сугубо мой субъективный, конечно, взгляд. Я понимаю, что и в других странах проходили точно такие же процессы, которые были связаны именно с изменением политического строя или каких-то других моментов.
В других странах, во всех странах, кроме России, и даже, между прочим, в Эстонии, когда она входила в состав Советского Союза, массовых переименований, несмотря на изменения политических моментов, не было. Переименовывали по одному, по два названия. Там увековечивали одного-двух выдающихся деятелей, кого-то снимали с названиями. Но это было именно как исключение. И только в России переименования имели массовый характер. На самом деле массовая идеологизация общественного сознания и, соответственно, с этим волна массовых переименований именно с идеологической точки зрения началась в конце 19 века. Потому что, кто бы там что ни говорил, но события 17 года, они возникли не на пустом месте. Стремление, что называется, все это разнести и построить заново появилось гораздо раньше 17 года. И именно с конца 19 века, даже, может быть, с 70-х годов, в городскую думу начинает идти прошение переименовать Фонарный переулок в Сербскую улицу, переименовать Полталову улицу в улицу Николаевскую Цесаревича, именно так. И, наконец, в 1892 году городская дума, а вслед за ней и император сдались, и Никольскую улицу переименовали в улицу Глинки. С этого, по существу, и началось.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Внимательно вас слушаю. И желаю вам успехов во всех ваших намерениях. У меня вот такой вопрос. На каком основании был переименован Ленинград в Санкт-Петербург? Дело в том, что решения Государственной Думы об этом не было.
Не переименование, а возвращение названия Санкт-Петербург было проведено на основании референдума жителей города, на котором 54% высказались за, указом президента, потому что президент и тогда, и сейчас имел право и имеет право издавать указы по изменению названий населенных пунктов.
У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Вот, по-моему, с нашей топонимикой происходит сейчас то же самое, что с топонимикой Карельского перешей, когда просто, извините, там это самое, там топтали, вот, ну, варварское изменение, там это название, там уничтожение кладбищ там происходило, там финских. Вот, то же самое нас ждет, просто история повторяется, вот, вместо озера Суонта, его противоположное название Суходольское его назвали. Вот то же самое будет. У нас будет это самое Хайнань, и эта историческая зона будет называться там Ленинград какая-то. Вот. А вот эти тысячи, вот их Простоквашино, там прочее, там это самое, это вот эта вульгаризация этого всего процесса, это вообще действительно страшно. Надо просто вернуть название историческое, по-моему, всему там.
Алексей Георгиевич, а вы, по-моему, как раз занимались метаморфозами топонимики Карельского перешейка.
Занимался этим не я лично, занимался у нас, ну, не у нас, просто есть такой человек, Евгений Александрович Балашов, который этим занимается, но с этим вопросом конечно, приходилось сталкиваться. По поводу корейского перешейка, конечно, могу сказать, что действительно в 40-м году и там в последующие годы, это тянулось на протяжении всего десятилетия, было уничтожено практически все. Сохранилось на всем корейском перешейке 12 финских названий только потому, что железная дорога, которая вообще не любит переименовывать станции, не дала добро на переименование. То есть все 12 это железнодорожные станции. Сохранились некоторые названия, кстати, сохранились некоторые названия озер и возвышенности просто потому, что народ отказался пользоваться новыми названиями. Пухтелова гора, она так и называется, Пухтелова, хотя официально она гора командная. Но это скорее как исключение.
Но с другой стороны, финские названия, они труднопроизносимы для русского языка, и, в общем-то, это понятно, что раз территория стала принадлежать другому народу, сменились обстоятельства, то, наверное, такая замена была неизбежна.
Вопрос такой есть. С одной стороны, не все финские названия трудны для русского языка. В конце концов, на территории Петербурга существует довольно много финских названий, чуть-чуть переиначенных. Лахта, Коломяги, Парголова.
Ну, даже река Карповка, это ведь тоже...
Река Карповка. Потом, если посмотреть вот карту Всеволожского и Гатчинского районов, там половина названий деревень финские, и никто их не переименовывает, и все их нормально произносят. Кавелахта, Мюрля, Рецель и так далее, и тому подобное. А с другой стороны, если уж проводить переименование, то надо... переводить с учетом, то надо было делать с учетом прежней топонимики, по возможности переводить финские названия на русский язык, это делалось редко и часто с ошибками. Потом многие же финские деревни на самом деле имели параллельные или еще даже более старые русские названия. Об этом же никто не вспомнил. Никто не вспомнил, что Репина и Солнечная имели когда-то название Афанасова и Курносова.
Вот тут как раз возникает вопрос об исторических параллелях. До какого исторического момента надо находить? Ведь действительно иногда существовали даже в названии улиц несколько исторических периодов. И как возвращать тогда, как рассматривать, какой же именно исторический период брать для того, чтобы возвратить название?
Здесь единых критериев нет. Здесь нужно брать названия, которые... имеет наиболее историко-культурное значение.
Или благозвучное. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Ее тема «Россия и Ближний Восток» ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Еврейской автономной области спасатели обнаружили тела 4 геологов, попавших под завал при обрушении породы в карьере рудника. Катастрофа произошла во вторник на Кимкано-Сутарском месторождении железной руды в 140 километрах от Биробиджана. В Свердловской области произошел пожар на Рефтинской ГРЭС. Сведений о пострадавших нет. Персонал эвакуирован. Полностью выгорела крыша гидроэлектростанции. Отключены 2 энергоблока. В Владивостоке суд санкционировал арест 2 подростков, подозреваемых в избиении рабочих строителей из Северной Кореи. Мера пресечения еще 3 задержанным будет определена позднее. Суд в Петропавловске-Камчатском выдал санкцию на арест члена комиссии по борьбе с коррупцией. Владимир Прохоров был задержан 18 декабря при получении взятки. Противоборствующие в секторе Газа группировки «Хамас» и «Фатх» вновь объявили о прекращении огня. Предыдущее перемирие, заключенное в понедельник, продлилось не больше суток. Во вчерашних столкновениях погибли по меньшей мере 6 человек. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинения, выдвинутые в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России. Николай Патрушев заявил, что у некоторых сотрудников Совета есть опыт разведывательной работы, а гуманитарная помощь, выделенная жителям Северного Кавказа, попадает к боевикам. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования дела Литвиненко. Генпрокуратура России заявила, что передала британским следователям протоколы допросов и другие документы. Президент США Джордж Буш рассматривает планы кратковременного увеличения численности американских войск в Ираке. Сейчас американский контингент в Ираке составляет 135 тысяч военнослужащих. Генеральная ассамблея ООН выразила серьезную озабоченность нарушением прав человека в Иране. Космический корабль «Дискавери» отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Карельское отделение молодежной правозащитной группы выступило против законопроекта о назначении в Карелии уполномоченного по правам человека. Они выступают против того, что эта кандидатура назначается главой республики и утверждается депутатами парламента Карелии. Как заявил руководитель карельского отделения молодежной правозащитной группы Михаил Ефимов, срок полномочий должен составлять не 5 лет, как предполагается в законе, а 2 года. Кроме этого, уполномоченный по правам человека не может назначаться теми, кто нарушает права человека.
Я такой вывод делаю из существующей достаточно авторитарной политики местного главы республики, поэтому ни о какой независимости данного омбудсмена не может быть и речи.
Институт прикладной астрономии Российской академии наук собирается на этой неделе подать жалобу в прокуратуру Ленинградской области на сотового оператора «Мегафон», который в минувшую пятницу запустил свою базовую станцию в поселке Коробицыно. В Институте прикладной астрономии, чей радиотелескоп находится по соседству, заявили, что, включив свою станцию, оператор нарушил постановление правительства Ленинградской области. Согласно этому документу, операторы должны согласовывать установку своего оборудования с астрономами, так как излучение от базовых станций влияет на работу радиотелескопа. В связи с этим руководство института через суд будет добиваться демонтажа базовой станции компании «Мегафон». В Пскове прошел митинг против жилищного кодекса и роста тарифов. В пикете приняли участие около 100 человек. В их руках были плакаты «Жилищная реформа, дорога на кладбище» и «Долой власть воров и грабителей». Выступавшие на митинге заявили о своем несогласии с проводимой государством жилищной реформой. Мэр Архангельска Александр Донской не намерен отказываться от борьбы за президентское кресло. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась в Москве 15 декабря. «Несмотря на уголовное дело, которое возбуждено против меня, — заявил Александр Донской, — я на 100% по-прежнему уверен в том, что справедливость восторжествует. Хочу еще раз повторить, что буду баллотироваться в президенты России». Конец цитаты. Вчера в Петербурге Комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка провел конференцию, посвященную итогам развития малого предпринимательства. Как заявили организаторы, за последние несколько лет малый бизнес Ленинградской области превратился в устойчиво развивающийся сектор экономики. С иной точки зрения выступила представитель малого бизнеса, предприниматель Светлана Голикова.
Все это обман. Живется отвратительно с каждым годом. Все хуже и хуже. Ничего не изменилось. Меня отключили от электроэнергии в мае месяце, причем незаконно, без предупреждения. Кугина меня поддала на выселение и захватили мой участок, на котором находится мой торгово-установочный павильон. Я умерла как предприниматель. У меня другого источника дохода нет. Я выброшена на улицу вместе со своей семьей.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Татьяна Валуевич. Сегодня у нас в гостях член топонимической комиссии Петербурга Алексей Владимирович. Мы говорим об особенностях российской топонимики и о ситуации в Петербурге с наименованиями. Напоминаю, что в студии включен контактный телефон 8 800 200 ровно 2212, по которому вы можете задать свои вопросы гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. А пока наши слушатели дозваниваются, я предлагаю послушать опрос, который подготовил корреспондент Радио Свобода Александр Дядин. Он поинтересовался у прохожих на улицах города, все ли названия улиц и площадей Петербурга им нравятся.
Мне само название Питер не нравится. Санкт-Петербург должен называться. Везде говорят, там питерский «Зенит». Улицу Гоголя переименовали. Большая Морская, по-моему, стала. Не нравится. Большой Самсоновский переименовали. Больше Карла Маркса и Энгельса оставили. Тоже как-то нецелесообразно.
Периодически сталкиваюсь с тем, что одни и те же улицы называют по-разному. То есть люди старшего поколения привыкли вот к улице Ракова, к улице Гоголя. Даже иногда почтовые письма оформляют вот именно на эти улицы, а не на итальянскую, не на Большую Морскую. Для меня даже улица Софьи Перовской ничего не значит. То есть я уже привыкла, адаптировалась к новому. Но единственное, мне кажется, у нас очень много улиц, которые посвящены тем или иным личностям. У нас мало лирических названий.
Нужно оставлять все как было. Для того, чтобы сохранить историю, какой бы она ни была, какие бы события ни происходили, тем более в истории Санкт-Петербурга. Город исторический, мне кажется, нужно придерживаться тех названий с царских времен, которые были.
Нравится, потому что они несут информационную нагрузку. Если я вижу название и не понимаю, к чему бы это, я могу уточнить. И я узнаю что-то новенькое.
Приятно видеть в Новгороде, Пскове многие улицы, которые назывались 1000 лет назад точно так же. И в Петербурге вот этот процесс начался, но быстро прервался. Мне кажется, к сожалению, потому что названия первых советских, вторых советских, это очень тяжеловесные, грузные названия. Но мы же помним, что они до революции были рождественскими.
Я человек уже пожилой, и мне очень трудно перестроиться. Просто плохо ориентируюсь в городе. А вообще старые названия более привлекательные, больше душу греют.
У нас очень много площадей улиц, названные именами великих людей. Это очень здорово, по-моему.
Центр, он как был, так и должен оставаться. А новые всякие там новаторы, индустриальные, товарищеские, я вот этого не понимаю.
Нужно все-таки к историческим корням, чтобы все было возвращено. При Петре было или что, при императрицах было?
А советский период?
Какие-то вещи, вот пусть они остаются. Память о советском времени. Ну, как-то к нему отношение такое не очень, скажем так, доброе. Я не очень дорожу этим временем.
Не понимаю иногда, когда называют проспект, а там ездят всего 3 машины. А некоторые улицы просто улицы, а там транспорт достаточно напряженный.
Есть новые районы спальные, где есть всякие коммунистические названия. Они имеют право сохранить эту страницу истории. Скажем, идиотское решение было переименовать улицу Гоголя, которую назвали еще в царские времена, в Малую Морскую. Петербургом надо было назвать центр города, а со всех сторон он окружен Ленинградом. Какой же это Петербург? Позор просто.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, все ли названия улиц и площадей Петербурга вам нравятся.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. А я напоминаю, что у нас в студии член топонимической комиссии Петербурга Алексей Владимирович. Алексей Георгиевич, как вам прозвучавшее мнение петербуржцев? Какое приглянулось больше всего?
Да, в общем, почти все, не считая того, что я, конечно, не могу согласиться с тем, что, что улица Гоголя, историческое название Малая Морская, малая, небольшая, вернули зря, потому что все-таки Гоголь жил на Малой Морской, а не на улице Гоголя, потому что это название, это одно из первых названий города, это 1731 год. А от Гоголя, что называется, не убудет. Гоголя все равно будут читать. Вот есть, надо понять, есть у нас улица Гоголя, нет у нас улицы Гоголя. Гоголя читать все равно будут. А вот есть у нас такая улица Решетникова, тоже в честь писателя. Вот Решетникова все равно никто не читает. И Чапыгина не читает. И Глеба Успенского, к сожалению, не читают.
А почему переименовали Карла Маркса, а Энгельса оставили?
Потому что не договорились, как он должен называться. У проспекта Энгельса историческое название Выборгское шоссе. Но Выборгское шоссе сейчас идет в другую сторону, в другом месте. Если присоединять к Выборгскому шоссе начало проспекта Энгельса, а конец, кстати, проспекта Энгельса, то нужно перенумеровать все дома по Выборгскому шоссе, их там 500 штук. Если присоединять проспект Энгельса к Большому Самсоневскому, что было бы логично, улица-то одна, опять длинная перенумерация. Сейчас из-за документов на недвижимость, из-за переоформления, вот перенумерацию стараются не делать. Это страшно делать, это гораздо хуже, чем переименование.
Каким образом, вот одна из слушательниц удивлялась, существует такое деление, как на улица, проспект, проезд, тупик, переулок?
Ну, тупиков у нас, в отличие от Москвы, можно сказать, практически нет. Официально у нас всего один тупик, Митрофаневский. А вот, к сожалению, никаких правил, регламентирующих, что где улица, где проспект, где переулок, нет и никогда не было. В каждом городе и в каждой части города, и в каждой деревне это решались по-своему. Поэтому, когда к городу присоединялись поселки, в которых были свои проспекты, и по масштабам поселка это был проспект, то теперь действительно удивляется, что по масштабам города это не проспект, но это тоже история.
Если возвратиться к истории российской топонимики, то когда началось такое массовое наименование
улиц в честь каких-то героев, известных личностей. Вот раньше, ну, Воронцов переулок, да, понятно, это был домовладелец, вот по нему как-то и называли в Петербурге. Кстати, очень интересная история. Мне рассказали, что, оказывается, администрация города не всегда знает, какие возвращены наименования и есть ли они. И вот когда жители этого именно переулка Воронцова обратились, по-моему, с каким-то, с какой-то просьбой о благоустройстве, им ответили, что такого нету, или это проезд, это в ведении муниципалов находится.
Это вообще беда, беда, связанная с исполнением решений губернатора. Правительство города понимает решение, губернатор его подписывает, до чиновников оно не доходит. То почта не знает о том, что названа улица, то районные власти не знают, то садово-парковое хозяйство не знает. Вот в этом году получили название два прежде безымянных сквера. Это сад Бенуа и сквер Юрия Инги. Несколько лет назад на Петроградской стороне был назван сквер Низами, потому что там стоит памятник Низами. Насколько я знаю, в садово-парковом хозяйстве об этом не знают.
И когда же началось вот такое массовое наименование в честь героев?
Я уже говорил, это конец 19 века. Сначала это были у каждого времени свои герои. Сначала это были ученые и поэты. Вот Пушкинская, Лермонтовская, Тургеневская, Некрасовская в массовом порядке пошла с начала 20 века, причем в пригородных деревнях. Вот каждая земская управа считала своим долгом иметь у себя несколько названий в честь выдающихся людей. А с 18-го года уже пошли революционеры, потом опять вернулись к писателям, потом пошли герои войны, потом ученые, опять революционеры, это было несколько волн. Сейчас у нас общественное сознание настолько разрознено, что у каждого человека свой герой, да. Кто-то себя чистит под Лениным, кто-то под Столыпиным, кто-то под Эдитой Пихой. Ее нам тоже некоторые требуют увековечить. Кто-то, как Коля Васин, под Джоном Ленноном.
Как часто вообще в топонимическую комиссию обращаются горожане с той или иной инициативой наименования улиц?
Я бы сказал, что постоянно. Причем главное, то есть несколько инициатив. Или кого-то увековечить, кто им нравится, включая своего собственного родственника. То ли вернуть какие-то названия, причем часто с идеологическими целями, уберите кровавого палача Робеспьера. Я согласен, Робеспьера убирать надо, но не потому, что он кровавый палач, а потому, что пусть с ним французы разбираются, он в Петербурге ни разу не был.
Вот буквально в октябре этого года вновь возвратились к названиям «Площадь труда» и «Улица труда». Их сначала предполагалось тоже возвратить исторические названия, но профсоюзы, Федерация профсоюзов выступила резко против. Что же будет в самом деле?
Что будет, я не знаю. Комиссия еще в 98-м году приняла решение о возвращении в городе 45 исторических названий, включая те же самые Рождественские, те же самые Благовещенские площади, улицы туда, тот же самый Благовещенский мост, мост лейтенанта Шмидта, ту же самую Воскресенскую набережную и многие другие. Вот за все это время, в этом году, из всего списка удалось подписать два. Это Кадетская линия, Кадетский переулок. И еще сверх списка Старообрядческую улицу. Все остальное, я не знаю, комиссия свое решение не отменяла. Мы считаем, что прославлять труд нужно не в названиях улиц, а другими способами.
Не связано ли это с тем, что, например, как и в советское время уничтожались все церковные названия, но сейчас наоборот вообще демонстрируется в России такое бережное и трепетное отношение к церкви, почему же не возвращаются?
Это вопрос не ко мне, это вопрос к правительству города. К сожалению, именно из церковных названий за все время возвращено, по-моему, ну чуть ли не одна Никольская площадь и Никольский переулок. Еще Спасский переулок, ну меньше десятка.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинения, выдвинутые в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России Николаем Патрушевым. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Правящая палестинская группировка «Хамас» и оппозиционная «Фатх» объявили во вторник вечером о новом перемирии. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с членом топонимической комиссии Петербурга Алексеем Владимировичем, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Алексей Георгиевич, а сколько вообще сейчас в Петербурге и ближайших пригородах дублирующихся названий улиц?
Дублирующих названий много, потому что, когда в состав города входили очередной поселок, где были свои собственные названия, они, естественно, часто оставались. И надо понимать, что, хотя это плохо, и с этим надо по возможности бороться, но до конца мы это не изживем. В конце концов, у поселков есть своя история, и история города не должна перекрывать историю поселка. Хотя, конечно, одним из оснований того, что в Володарском проспекту Ленина было возвращено на... Пока что комиссия приняла решение о возвращении названия Оболенский проспект. Это то, что в Красносельском районе, кроме этого проспекта Ленина, есть еще один проспект Ленина в Красном селе. Ленинский проспект на юго-западе, а совсем рядом с Володарским, хотя это уже Петродворцовый район, в Стрельне есть еще одна улица Ленина.
Сейчас начинают застраиваться целые кварталы. Если раньше это все-таки была какая-то точечная застройка, поэтому новых улиц не так много образовывалось. Вот, например, та же Балтийская жемчужина. Обсуждалось ли уже топонимической комиссии, как будут именоваться вот вновь появившиеся улицы?
Топонимическая комиссия это будет обсуждать, когда эти улицы будут проложены фактически, потому что нельзя называть улицы в проекте, потому что у нас проекты, к сожалению, все время меняются, тогда мы это и обсудим. В принципе, названия улицам в этом районе были даны авансом еще в 1978 году. Названия там есть. Это проспект Героев, проспект Патриотов, улица маршала Мерецкого, улица... В общем, еще нескольких военачальников во время Великой Отечественной войны. Если выяснится, что планы изменились и проезды пройдут по-новому, будем обсуждать. Может быть, будем давать названия по городам Китая, Пекинская, Шанхайская, почему бы нет. Есть же у нас Будапештская и Бухарестская, и, по-моему, никто не возмущается.
Вот топографическое сознание современного человека, оно все-таки меняется. Вот особенно, когда в больших мегаполисах, если раньше понятно, что это были какие-то привязки к географическим названиям или каким-то особенностям местности, то как сейчас это сказывается в топонимике?
Я не вижу разницы, пока мы в России, между топонимическим сознанием жителя города и жителя деревни. У нас проблема в другом. У нас проблема в том, что массовое сознание по-прежнему предельно идеологизировано. Только если идеология раньше была одна, сейчас их стало много. Но у каждого своя. И фанатиков, во всяком случае, не меньше. Что касается принципов наименования, они остались на самом деле прежними с 19 века, если не с 18-го, должны были остаться. По возможности привязка к местности, по возможности привязка к истории данной местности, можно увековечить кого-то из выдающихся деятелей, если нужно назвать новую улицу только ради этого, но именно те, кто связан с этой местностью. Например, сейчас прорабатывается вопрос о названии новых улиц в Сестрорецке именами выдающихся спортсменов, которые жили в этом городе. Всеволода Боброва, Николая Соколова, Александра Паншина. Если нет такой привязки, то можно по географическим названиям. Те же самые Будапештская, Бухарестская, или то, что было в 19 веке, Киевская, Черниговская и так далее. И то, что мы сделали в Левашове, Светогорская, Высоцкая. В этом ничего плохого нет. То есть, в принципе, те же. Главное, чтобы название было удобно для применения и понятно, что оно обозначает.
Самое еще основное, это, наверное, во-первых, и благозвучность названия, потому что иногда совершенно дикие словосочетания получаются, и непонятно, как говорить, задумываешься все время, насколько это правильно или неправильно. Так вот, со стороны благозвучности, насколько должны рассматриваться наименования?
Это вообще необходимое условие, если название неудобно для произношения, оно вообще не должно рассматриваться. Вот мы в том же Сестрорецке позавчера на комиссии обсуждали предложение сделать улицу Авенариуса или Авенариусскую улицу, хотя, в общем, это был действительно выдающий человек с точки зрения Сестрорецка. Это был строитель Сестрорецкой железной дороги, но все-таки решили, что лучше отклонить. Так же, как у нас было предложение сделать площадь Беллинсгаузена, мы тоже отклонили по той же причине. Напомню, что не всякого человека можно увековечить в названии улиц.
И, наверное, то, что касается падежности в наименованиях.
Само собой, вот эта проблема, которой нет в европейских языках, почти во всех, если не сказать во всех, и есть в русском. Все-таки от названий в родительном падеже надо уходить, а то получается контейнер для отходов Блюхера. Это, что называется, это...
Это и нонсенс, и смех, и слезы, как говорится. Да. То, что касается вообще деятельности комиссии в будущем году, вот мы говорим о том, что, в общем-то, комиссия рассматривает и вносит свои предложения на рассмотрение городского правительства, на рассмотрение губернатора. Но, по-моему, вот за время губернаторства Валентина Матвиенко... Сколько было возвращено исторических названий?
Три.
Три. Три всего. Да. А в реестре числится сейчас в возможном возвращении?
Из принятых комиссий осталось 43. Это не считая пригородов того же Володарского и не считая того, что комиссия считала бы нужно возвратить, но пока не рассматривает, потому что пока не проходят эти. А так, в принципе, больше 200.
С чем все-таки это связано? Очень часто возникают вот вопросы, что следует ли тревожить горожан с этим изменением адресов, что это затратная статья бюджета, и, может быть, деньги лучше потратить действительно на какие-то другие социальные программы.
Никаких денег это не стоит, потому что замена номерных знаков все равно происходит в плановом порядке. Мало того, если вы знаете, у нас в городе сейчас каждый год или каждые два года утверждают новую форму номерных знаков и все перевешивают. Если это приурочить к возвращению названия, то не будет вообще никаких затрат. А все...
То есть просто в политической воле какой-то.
Совершенно верно.
Или в противоборстве кланов, которые...
Да. Еще потому, что принцип чиновника, как бы чего ни вышло, лучше ничего не делать. Чиновники не понимают, что если ничего не делать, то недовольных будет только больше. Недовольные будут с обеих сторон, а так будут только с одной.
А как обстояло дело с наименованием нового Вантового моста Петербурга, который появился не так давно? Ведь ему присвоено наименование Обуховский.
Ему присвоено название Большой Обуховский.
Большой Обуховский.
Потому что Обуховский у нас через фонтанку по Московскому проспекту. На самом деле, вообще-то название Большой Обуховский обсуждалось на комиссии сразу, но первый раз комиссия, что называется, не решилась дать это название и объявила конкурс среди горожан на лучшее название. Этот конкурс лучше всего показал, что никаких конкурсов объявлять не надо, потому что все равно победил тот же самый Большой Обуховский. Только зато мы узнали много интересных мнений, как можно назвать мост. Мост Вантуфри, мост Свободы, мост... Дальше длинный список, в честь кого назвать...
Опять же, было много предложений, да?
Ну, предложений было больше 100.
То есть горожане все-таки, с одной стороны, они следят за тем, что происходит с наименованиями, и заинтересованы в каком-то виде на влияние, повлиять на то, что происходит в топонимике Петербурга.
Я не могу сказать, сколько процентов горожан на самом деле заинтересованы, потому что, разумеется, те письма, которые к нам приходят, по своему количеству, они отражают... Все-таки мнение ничтожного меньшинства, а мнение большинства мы, к сожалению, часто не знаем, и это скорее плохо, чем хорошо.
Если вернуться к вопросу о культуре использования наименований, сейчас в школах Петербурга существует такой предмет, как история города. Есть ли там какой-то, и принимает ли, скажем, топонимическая комиссия или новый топонимический журнал вот в таком просвещении, образовании, рассказе, почему... Нужно правильно употреблять название и как?
Новый топонимический журнал только этим и занимается. В широком смысле просвещением граждан и рассказом о топонимике.
Но это если кто его возьмет в руки и почитает.
Ну а что же, по-вашему, мы должны, что называется, силой расслать? Если бы у нас
то,
были...
То же образование вот тех педагогов, которые занимаются таким предметом, как история Санкт-Петербурга. Потому что, к сожалению, мне самой приходилось сталкиваться и поправлять этих педагогов, когда ребенок приходит из школы и начинает рассказывать, что же они там проходят.
Если учитель плохой, то это, к сожалению, неизлечимо. Член топонимической комиссии Акадий Фавишевич Вексер, который раньше сам... преподавал в школе историю города, он рассказывал, что он на семинаре для учителей привел список книг, около 20 штук всего-то. Книг по городу, которые, по его мнению, должен был прочитать каждый учитель. И большинство учителей сказали: «Да вы что, нам некогда читать столько книг? Как мы будем читать?» На что он ответил, что вы должны прочитать 100 книг перед тем, как идти к детям. И еще 100 книг вы прочитаете, когда дети вам зададут вопросы.
То есть, опять же, это...
Да. А журнал мы рассылаем по школам, и желающие могут его получить. И, конечно, если бы у нас были необходимые средства, мы бы его могли раскладывать по почтовым ящикам. Но таких средств у нас, к сожалению, нет.
А какой-то поддержкой вот такая нужная деятельность, как новый топонимический журнал, вообще пользуется от городского правительства? На какие средства тогда выпускаете?
От городского правительства есть финансирование, которого на самом деле катастрофически не хватает. И вообще этот журнал убыточен, на самом деле. К сожалению,
как любая культурная статья.
К сожалению, у нас много разных фондов, которые делают вид, что они занимаются культурой города, но, к сожалению, ни один из них заинтересовать этим проектом не удалось.
В следующем году какие планы у топонимического, нового топонимического журнала? Что нового, что интересного? Я знаю, что вот есть даже такая рубрика, как «Казусы топонимики».
Есть. Планы простые. Будем продолжать работать, будем продолжать географию, расширять географию. Может быть, выйдем даже на ближнее зарубежье, потом на дальнее зарубежье. Будем печатать разные мнения читателей и авторов журнала. Кстати, приглашаем читателей журнала к сотрудничеству.
Пишите. Насколько вот обратная связь существует с горожанами или, может быть, с теми людьми, которые прочитали в журнале те или иные статьи, потому что у вас не только печатаются о Петербурге, но и о регионах российских?
Обратная связь, к сожалению, пропорциональна тиражу журнала. Поскольку журнал сдается тиражом в 1000 экземпляров, то обратная связь соответствующая. Но уже тот факт, что мы наладили связь с краеведами из регионов и начали печатать их статьи регулярно, это уже, я считаю, положительный признак.
Спасибо, Алексей Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом топонимической комиссии Петербурга Алексеем Владимировичем. Утренний час, время «Свобода. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, Ирина Лагунина представит вам очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Столкновение фракций «Хамас» и «Фатх» на палестинских территориях и призыв Махмуда Аббаса провести досрочные выборы порой расцениваются как борьба между экстремизмом и умеренным подходом. Говорится также и о том, что происходящее в Палестине – отражение процессов на всем Ближнем Востоке. Насколько оправдан подобный подход? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска – «Война в Чечне. Глазами детей». Рассказ о конкурсе детских сочинений. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15250. 15